Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Итак, здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь у микрофона и Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
И Светлана Сорокина, еще раз здравствуйте. И я сразу представляю вам тех, кто напротив нас находится, наши гости. Это Тамара Красовицкая, историк. Здравствуйте, Тамара.
Добрый день.
Это Павел Шеремет, тележурналист.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Да. И это Ироси Кицмаришвили, посол Грузии в России. Здрасте, Ироси. Сразу скажу, что мы с Иросей старые знакомые. Я и Юрий Георгиевич, мы давно знакомы. И знаем его еще в прошлой жизни, когда он возглавлял Рустави-2 и был нашим коллегой, журналистом. Сейчас был в этом такой. Качестве, да, в этом качестве, в качестве посла. Это первый визит на эхо Москвы. Добро пожаловать. И так совпало, что выбранная нами несколько дней назад тема сегодня неожиданным образом обострилась, актуализировалась, потому что именно сегодня было передано сообщение Тимура Якобашвили, которое говорит о следующем, что Россия якобы подталкивает Грузию к войне. Многие восприняли очень остро это заявление, и это чуть ли не первой новостью идет сейчас в наших сообщениях, ну, кроме, конечно, завтрашней инаугурации. Вот, поэтому хотелось бы сразу пояснений по поводу этого заявления Якобашвили.
Ну, я думаю, что грузинское руководство не раз заявляло, и это было как бы сформулировано на любом этапе наших взаимоотношений, что наше видение решения абхазской проблемы лежит только через мирные переговоры, через мирный процесс. Я могу напомнить еще очень важный аргумент, как бы с моей стороны, человек, который играет огромную роль в грузинском обществе, то есть имеет огромное влияние на грузинскую общественность, это патриарх Грузии Илья II. Если вы обратили внимание, в воскресенье он сделал пространное обращение грузинам, к абхазам, осетинам, и он призвал, что любое недопонимание, любой конфликт в наших отношениях должен быть решен через мирные переговоры. В войне нет перспективы, и война – это не метод решения наших взаимоотношений.
Тем не менее, вот говорится, в Брюсселе грузинский госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили заявил, Россия подталкивает Грузию к войне. Он таким образом прокомментировал решение России направить в Абхазию дополнительные войска. Грузия призывает Европейский Союз более активно участвовать в регулировании ситуации в регионе, считает ее острой. Да? Последние действия российских властей подталкивают к военному конфликту, сказал также вице-спикер грузинского парламента Михаил Мачевариани. Вот сегодняшний день.
Я могу сказать только одно, что любое увеличение контингента, тем более несогласованное, даже в рамках как бы тех квот, оно в любом случае переносит из политического пласта как бы наши взаимоотношения в вооруженную, я имею в виду военный пласт, и как бы не служит, конечно, улучшению наших взаимоотношений, и тем более урегулированию конфликта. Я могу однозначно это сказать. Я думаю, что последние действия российской стороны за последний месяц, полтора, четко показывают, что Россия как бы размораживает этот конфликт и не в самую лучшую сторону. Поэтому наша позиция, она очень четкая. Мы до сих пор и всегда оставались как бы верны решению, мирному решению этой проблемы. И мы настаиваем на то, что Россия вернулась в те рамки наших соглашений, которые были до 16-го, минимум до 16 апреля, чтобы создать как бы плацдарм для следующих разговоров, для следующих переговоров в наших отношениях.
Я сейчас хочу к Паше Шеремету обратиться, потому что неожиданным образом оказалось, что он, променяв Белоруссию на Грузию, вдруг объездил всю республику, встречался с самыми разными властными представителями в Грузии, насколько я знаю, да? Потому что Павел пишет книгу сейчас о Грузии.
Вы все тайны, Светлана, выдали.
А в Абхазии ты был?
И в Абхазии был. Я награжден даже в Абхазии указом президента каким-то ценным призом. Но, правда, я оставил его на ответственное хранение в Сухуми.
За какие заслуги,
Паша? Да, интересно очень.
Ну, я сделал несколько фильмов об Абхазии. Абхазия – потерянный рай. Абхазия – отдых с видом на войну. Я дружу со многими абхазскими журналистами, я помогаю абхазским журналистам. Ну, вообще, я часто очень бываю в Абхазии, я детство провел там в Абхазии.
Так.
А сейчас в Грузии я был почти 3 недели, я встречался с президентом, министром госбезопасности, министром обороны, разными грузинскими ястребами. Очень тяжело дискутировать в рамках этой программы с уважаемым господином послом, потому что тяжело дискутировать журналисту с дипломатом. Мы всегда говорим о разном и разными словами. И задача дипломата спрятать правду, а задача журналиста, наоборот, ее вскрыть.
Ну, открой нам глаза.
Потом, уважаемый господин Ироси, нетипичный грузинский политик. Он не ястреб. И поэтому он сейчас в меньшинстве среди грузинской элиты. Там действительно идет серьезная дискуссия по поводу методов решения абхазской проблемы.
На То есть взгляд, у тебя ощущение остроты ситуации есть,
да,
после посещения?
Да, они считают
Грузии.
Ситуацию, считают ее каждый день, проводят часы в этих дискуссиях друг с другом.
Угу.
Какой вариант, мирный, силовой, сейчас или через год, через 2, через 4, но это серьезная ситуация. На мой взгляд, война практически неизбежна по двум причинам.
Кошмар какой, что ты говоришь?
По двум причинам. Есть внутригрузинские причины того, что нас ждет какой-то конфликт масштабный, локальный, но тем не менее. Потому что для основной части грузинского общества Абхазия является незаживающей раной. И они, мои друзья, просто случайные знакомые, наши противники, те, кто любит Россию, те, кто не любит Россию и так далее, они всегда едины в вопросе Абхазии.
Угу.
Это первый момент. Второй момент. Нужно учитывать фактор президента Саакашвили и фактор нынешний, молодой, агрессивный без негативного оттенка грузинской элиты. Для них восстановление единства Грузии является одним из фундаментальных моментов программы. Третий момент. У Саакашвили непростая политическая ситуация внутри страны. Если она будет обостряться так, как это произошло осенью прошлого года, он направит недовольство масс вот в это абхазское русло, потому что это лежит на поверхности. Но это причины грузинские, есть причины и российские. И на сегодняшний день мне кажется, что вот последнее обострение ситуации вокруг Абхазии инспирировано не Тбилиси, а инспирировано Москвой.
Поясни, если можно коротко.
Да, очень коротко поясню. Это основной фактор – это фактор Олимпиады. Здесь тоже сидят эксперты, специалисты, советники и считают ситуацию. Когда, что было главной проблемой Олимпиады в Сочи перед тем, как ее продвигали? Это политические риски, что Олимпиада будет проходить на границе войны. Но как-то мы привыкли здесь, в Москве, мы уже как-то так пренебрежительно относились к грузинской стороне и думали, ну, уже 15 лет этот конфликт тлеет, ну, что нам эти грузины сделают? Ничего страшного. Давайте мы сначала решим с Олимпиадой, а там потихоньку как-то и вот абхазско-грузинский конфликт тоже рассосется. Да. И так было до буквально вот января-февраля. И случился Тибет. Причем здесь Тибет, причем здесь Сочи. Но события в Тибете серьезно осложнили Пекинскую Олимпиаду. От Пекина до Тибета лететь 4 часа на самолете. Тибет уже 50 лет в составе Китайской Народной Республики. И все увидели, что то же самое может повториться буквально через 6 лет только в Сочи. Если до Сочинской Олимпиады не решить этот конфликт, грузины могут ее сорвать. По крайней мере, многие этого опасаются в Москве.
Спасибо.
Позвольте мне возразить.
Да, пожалуйста, ответьте сразу. Да.
Павел сразу дал как бы вступление, сказал, что, как он говорит, как журналист, и очень сильное отличие как журналиста и дипломата. Но позвольте, как бывший журналист тоже не согласиться. У него было, у Павла была возможность встретиться со многими влиятельными людьми Грузии. И я понимаю, что очень многие темы Грузии как бы обсуждаются широко и открыто, но с другой стороны, И я, позвольте, не соглашусь, соглашусь только в одном, что последнее обострение связано с действиями Москвы. Все остальное, начнем с первой позиции, я думаю, что это очень важная позиция, позиции Саакашвили. У Саакашвили и его правящие партии сегодня на этих выборах, по моим данным, я как бы располагаю рейтинговыми данными и на самом деле как бы данными репрезентативными, у него сейчас очень высокий процент и
доверие.
В парламенте, и доверие. Доверие, и как бы данные показывают, что парламентское большинство при условиях, если эта динамика сохранится, оно как бы неизбежно окажется в руках национального движения. И на базе этого никакой логики, чтобы использовать как бы военную риторику или абхазскую тематику для предвыборной кампании, у грузинских властей и правящей партии сегодня нет.
Маленькое уточнение. Я абсолютно согласен. Я имел в виду политическое обострение, не связанное с нынешними выборами. Нынешние выборы 21 мая грузинская власть пройдет спокойно. Я думаю и говорил, когда о возможном политическом обострении, это осень 2008 года.
Ну, то есть, что такая возможность есть?
Да. Она сохраняется, да.
Вы знаете, там есть очень много афоризмов по этому поводу, якобы, да, если бы, да, и так далее. Я не могу судить, что случится там в
сегодня
дальнейшей истории грузино-российских отношений или грузино-абхазских отношений. Сегодняшняя наша позиция, то есть в первую очередь, еще раз уточню, значит, позиция правящей силы и элиты, в данном случае грузинской, она очень такая...
Ясная.
И их, как бы, их ситуация как бы, с сохранением власти, в принципе, не подлежит как бы, дискуссиям, потому что я понимаю, что идет предвыборная кампания, мое заявление может быть истолковано как бы, участие в этой кампании, но то, что, чем я располагаю и какие у меня есть контакты на уровне грузинских властей и специалистов по рейтингу, у меня есть понимание того, что ситуация более или менее будет очень спокойно проходить на выборах. Конечно, будут какие-то там флуктуации, но это везде происходит вокруг такой темпераментной страны, как Грузия, и внутри
грузины
будут
вы
это показывать. Этот аргумент я отвергаю. Второй аргумент, я слышал этот аргумент насчет того, что война неизбежна, и еще раз говорю, что война, она единственная, нужна тем силам, которые провоцируют сейчас ситуацию, и они хотят, как бы, чтобы Грузия и Россия, Абхазия и Осетия как бы окончательно разладили свои отношения, и мы получили на юге Кавказа очень серьезную горящую точку, которая может перекинуться вокруг всего региона Кавказского. Я не думаю, что в этом смысле грузинская власть, она неадекватна, и она не имеет четкого понимания того, что, во что это может вылиться. Поэтому с грузинской стороны это война, которую сейчас промоутируют в средствах массовой информации здесь, она является как бы невыходом. Четкое понимание мое, когда я принимал решение сюда поехать, четкое понимание президента, который мне предлагал сюда проехать, было четкое понимание было однозначно. Мы должны найти общий язык. Мы должны понять, что мы хотим и как мы хотим решить эту проблему. Потому что Россия участвует в этом процессе. И мы очень заинтересованы в том, что в апреле, то, что происходило сейчас в апреле, наверное, не перекинулось бы на весь май и так далее, не продолжилась бы та риторика, которая до сих пор имела место в России.
Было ощущение легкого потепления, вроде бы какого-то...
Начало было очень хорошее, потому что как бы президент Саакашвили на второй срок инаугурационной речи однозначно дал понять, что наша позиция по отношению к России, по отношению к нашим регионам, по отношению к территориям, которые де-факто не контролируют, де-факто контролируется как бы не нами, она однозначно мирная. И последние предложения, которые бы, я очень извиняюсь, последние предложения, которые сделала наша власть и которые было озвучено президентом Саакашвили по отношению к Абхазии, я думаю, что это беспрецедентные масштабные предложения по урегулированию этого конфликта внутри страны, С участием всех.
Карьерное вот это предложение, да?
Это и карьерное предложение, это и свободные экономические зоны, не только в Гальском районе, но еще и в Ачамчирском районе при прибрежном. Это предложение о том, что любую проблему, связанную с Абхазией, абхазская сторона имела бы право вето. при решении этих проблем и так далее. Это беспрецедентно широкое предложение. Я не думаю, что страна, которая стремится и собирается нападать на какую-то территорию, находящуюся вне контроля своей юрисдикции, была бы заинтересована при таких условиях предлагать такие решения.
Свет, чтобы не подумали, что я глухонемой, можно я подключу Тамару? Она тоже промолчала между двумя мужчинами. Будет война или нет?
Вы знаете, я думаю, что войны не будет. И вот у меня такое ощущение, как у историка. Хотя, конечно, как историк, я знаю, что вот это вот кавказское наследство, да, тема нашей сегодняшней передачи, на самом деле это очень богатое наследство. И хорошо бы, чтобы политики этим наследством хорошо бы распорядились. А чтобы не было это, знаете, потом насмешкой горькой обманутого сына, да, над... как-то забыл отцом, да, вот. А пока они себя ведут, извините, господин посол, я скажу так не по-научному, а по-простому. Они пока ведут себя, знаете, как, вот как это... Я выколю себе глаз, пусть у моей тещи будет зять кривой. Вот примерно политики. И наша сторона, и грузинская политики, сторона. Да, политики. Политики. Угу. Пока себя ведут так. Мы слышим какие-то...
Я соглашусь с вами.
Давайте.
Вы знаете, да. Да, вы знаете, вот здесь ведь надо понимать вот эти какие-то глубинные процессы, да, потому что для нас и для Грузии, и для России... Кавказ, вообще Кавказ это очень непростая территория, да? Вы помните эту легенду, да, знаменитую, что когда Бог летел над Кавказом, мешок там развязался, в общем, все туда, значит, это самое попадало. Но и в культурно-историческом плане это зоны таких достаточно мощных цивилизаций, до которой все были на Кавказе, все следы там оставили, да? Но и проблема в том, что это всегда периферия, да? Периферии крупных таких цивилизаций. Что касается Абхазии и отношения Абхазии и России и Грузии, да, это проблема этого самого Абхазского царства, да, которое до сих пор как бы является одной из основных в историографии, кто там на самом деле, абхазский был князь или грузинский царь, что это такое, да? Не будем погружаться во все эти вещи, но на самом деле, как бы, так сказать, расхождение-то в связи с османским, да, заходом туда Османской империи, они же давно, так сказать, разошлись уже, да? И когда Грузия подписывала Георгиевский трактат, там Абхазия, так сказать, не подразумевалась вовсе под этим делом. Там отдельно были отношения. Отношения еще больше усугубились, потому что это была Османская империя. Там мы сидели, турки, османы, там долго шла эта делимитация границ, пока она совсем не вышла уже на море. И часть Абхазов уехала в Турцию, они до сих пор там живут, да? Вы это знаете? Нет, это уехали не пол, уехали 470 человек по материалам Мысадзе, там уехали все эти адыги. А язык-то общий. Собственно, у абхазов родственники у нас тут за этим самым, за хребтом. Но понимаете, в чем дело? И всегда вот после советской власти, когда-то всю эту историю многие знают, как она устанавливалась, очень были серьезные взаимоотношения с грузинского руководства, с абхазским руководством. Абхазы все время рассказывали
серьезно,
о том,
что... Серьезно, вы что имеете в виду? Напряженные,
да.
Ведь, при советской власти или после?
При советской власти. Есть огромное количество бумаг, когда они писали в Тбилиси.
То есть такая застарелая
проблема. Это застарелая проблема. И надо сказать, что Абхазия последняя. Вот вы понимаете, здесь есть одна такая вот невнятность, которую надо очень хорошо понимать контекст. Когда все пишут, что мы были не АССР, а СССР, да, это и башкиры так писали, и татары так писали, и якуты так писали. Это сложность вот исторического процесса. Когда автономию дали, да, а потом уже стали вообще думать, а что под этим подразумевается, какие юрисдикции, да, там. Там сложность образования СССР, там размежевание функций между российскими и союзными там властями. В это время каждый, значит, бегал в Кремль, да, в это время уже практически к Сталину и выпрашивал себе какие-то, так сказать, преференции. Это понятная совершенно история, это не только там была. Да? И поэтому вот этот разговор, на который, так сказать, всегда уповают абхазские историки, что мы не были АССР, а мы были СССР, да? Это в кремлевских головах, ну, никак не подразумевалось. никак не подразумевалось. Но в силу того, что Абхазия, конечно, и не могла претендовать на статус такой же ранг республики, которая была Грузия или Армения, или тем более там Украина, да, во-первых, после вот этого вот отъезда там во второй половине 19 века, это же трагическая была история, там очень многие в море утонули, погибли вообще, они, пока не доплыли до этой самой Грузии, но территория опустела. Опустело. Туда не только грузины стали переселяться, туда приехали немцы, туда приехали эстонцы, там было очень много.
Это понятно, да, это история все ясна. Вот, вот сейчас-то что делать?
А сейчас, я думаю, была сделана, на мой взгляд, была сделана огромная политическая ошибка. Она была сделана комсохурде. Вот я вам хочу сказать, 80-е годы, я же этой темой занимаюсь уже 100 лет в обед, да? И для меня такой было вот приятной вещью, когда еще старик Гефтер, да, Михаил Гефтер, публиковал это знаменитое письмо комсохорде, да? Ну, да, там была такая высокая нравственная нота, вот этот укор Ленину, да, я помню, мы с ним 3 часа разговаривали по телефону, да, потому что у него не точно был текст этого самого письма, а коммунисте он его опубликовал. Потом вот эта вот история с саперными лопатками, но российское мнение было вот на стороне, на стороне грузин. И когда вот Гамсахурди попытался ликвидировать вот эти вот автономии, ну, по сути дела, это он сделал то же самое, что Милошевич. Вы понимаете, надо же вот смотреть вот этот мировой контекст. Смотрите, вот Россия, при всем при том, что у нас тут творилось, да, много было чего. Но ведь Россия ни одного квадратного сантиметра, да, не предъявила претензий территориальных. Это было.
Не, ну понятно, эти ошибки.
Там, а здесь вот вдруг раз, и все, конечно, он...
Ну и сейчас, вот сейчас.
То есть
вот
вы считаете, что фатальным был именно период гамсохурдия, когда было нарушено вот
это хрупкое
равновесие?
Я считаю, что это была фатальная ошибка. Это была фатальная ошибка, тем более, что вы понимаете, когда шло образование Грузинской ССР, когда уже пришли, да, когда установилась советская власть, надо сказать, что Грузии, в отличие от Армении, дали большие территории. Ведь Грузия получила Батуми.
Вы имеете в виду...
Да,
по Карскому.
Потеряла там сложная история.
Трабзон, это, да, понимаете,
мы еще предъявим
претензии. Это не Грузия потеряла, а за Трабзон воевали вообще... Это мы воевали.
Да, конечно, когда войска Мхедриони, когда банды Мхедриони вошли в Абхазию якобы наводить порядок, никто не резал грузин в этот момент, никто не душил этих грузин. Грузины сидели и в парламенте, и во властных структурах. И это была, конечно, роковая ошибка для грузинской власти. Да. Грузины в их те гамсахурди относился, и многие в тот момент высокомерно в Грузии относились к малым народам, к абхазам, к осетинам и так далее, и так далее. И поплатились за свое.
Вы знаете, это очень серьезная вещь в государственном менталитете. Вы понимаете, вот это отношение к малым народам.
Давайте вернемся к сегодняшней реальности. Потому что я очень извиняюсь, у этой теории была очень большая история. И теория Сахарова о малых империях и так далее, она существует, она имела как бы место в российской кругах, и она дискутировалась много раз, но давайте вернемся к реальностям сегодняшним. Грузия, она признанная международным правом, признанная страна в границах, которые включает Абхазию. И никто этих границ не отменял, и все мировое сообщество, включая Россию, признает ее территориальную целостность.
Да, до сих пор.
И я не думаю, что сейчас дискуссия о том, когда, откуда взялись абхазы, тем более у меня бабушка была шарвашидзе, и я могу еще там какими-то княжескими кровями там побрынцать. Там,
каждый
там,
второй грузин.
Побрынцать, да. Да. И,
но не абхаз.
И я не думаю, что от этого, этим сотням тысячам беженцев, которые живут вне территории, вне своих домов, становится легче.
Абсолютно.
Сейчас мы говорим о честном подходе международного права. То есть мы говорим о том, что мы хотим, чтобы Грузия и Россия общались, именно отталкиваясь от этих вещей, а не от периода там Ираклия II или там Екатерины II и так далее и тому подобное, потому что эта историческая экскурсия много раз может перекроить и сегодняшние границы России, и сегодняшние границы Европы. Поэтому чем дальше мы пойдем, тем дальше мы отойдем от этой проблемы. Вернемся в ту ситуацию, которая сейчас у нас сложилась. Наша ситуация очень... То есть наш подход очень простой. Мы говорим, мы хотим решить проблему Абхазии мирно путем. Мы говорим, мы хотим участия России как фактора, который существует. Мы хотим, и наше предложение, предложение президента Саакашвили последнего времени,
в том числе и к президенту Путину были направлены, последнее письмо им же направлено президенту Путину, говорилось простая вещь. Вернемся на площадку дипломатии, а не на площадку эскалации напряженности. И все действия, которые Россия предпринимала последние месяцы, они были выходом из этой ситуации не в сторону
урегулирования конфликта, а наращивания конфликта. Ситуация зеркально перевернулась по сравнению с началом 90-х годов. Если мы говорим о том, что тогда Грузия пострадала от своего высокомерного, пренебрежительного отношения к соседям, то теперь ровно наоборот, Россия, Москва, Кремль может серьезно поплатиться за свое высокомерие по отношению к Грузии. Действительно, это такая ситуация. Но наши желания и наши поступки часто расходятся. И когда вы приезжаете в Тбилиси, разговариваете с людьми, включаете телеканал «Рустави-2», то новость номер один, там не президент Саакашвили, а Абхазия. Абхазия, Абхазия и русская военщина, кстати. Русская военщина, главный герой на «Рустави-2». Это чем-то должно закончиться. Какой-то выход это должно...
Но это уже давно и ничем не заканчивалось. По-моему, грузины осознали, как бы...
Давайте после перерыва посчитаем
ситуацию. По закону о переходе количество изменений в коренные качественные.
Еще, извините, это самое... Или уже
перерыв. Сейчас уже перерыв будет у нас на новости середины часа. Я просто еще раз хочу напомнить, что мы сегодня говорим о Грузии, Абхазии, России, о сложных отношениях в связи с абхазской ситуацией. Говорим мы о кавказском наследстве новому президенту. Об этом, надеюсь, поговорим во второй части программы, о будущем немножко даже. Здесь у нас в студии Тамара Красовицкая, историк, Павел Шеремет, тележурналист. И впервые в этом, во всяком случае, качестве Росий Кицмаришвили, посол Грузии в России.
Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Итак, еще раз здравствуйте. Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе здесь в студии. Говорим мы о кавказском наследстве новому президенту. Завтра у нас инаугурация. Президент Медведев становится уже не избранным, а действующим президентом Российской Федерации. И ему достается в наследство многое, хорошее и плохое, что есть среди проблем российских. В том числе достаются ему и некие кавказские вопросы. Одним из самых острых являются отношения с Грузией. Отношения с Грузией совсем недавно, казалось бы, потеплели, и все мы с надеждой смотрели на возобновление авиарейсов в Тбилиси.
Возможное возвращение вина.
Да, вот говорит ностальгический
Юрий. Вино прекрасное. Эмбарго пошло на пользу грузинскому вину, кстати.
Да, это точно.
Да, вино, кстати, улучшилось, действительно. Так вот, было ощущение потепления, и, наверное, с таким, с добрым чувством сюда и посол новый отправлялся, казалось, что на волне потепления, а вот, пожалуйста, снова некое резкое похолодание в этих отношениях. Еще раз представляю, здесь у нас и Росий Кицмаришвили, посол Грузии в России, он первый раз здесь на Эхе Москвы в этой своей должности. Здесь у нас Тамара Красовицкая, историк, и Павел Шеремет, тележурналист, который только что ездил и в Абхазию, и в Грузию, и с очень многими общался, свои впечатления в первой части нашей программы рассказывал.
Ваши рекомендации новому президенту, что делать?
Ну, наверное, не так общо, я думаю. Я...
Да, мы начали перед перерывом говорить о том, что окружает вас, когда вы приезжаете в Тбилиси. И говоря о том, что включаете канал грузинский.
«Рустави-2», который совсем недавно возглавлял и, собственно говоря,
создавал
господин посол. Наш господин
посол. И тема Абхазии, и русской военщины, там тема номер один.
А если наш экран включить, то оказывается, что Грузия во всем виновата.
Я был в спецназе, в военном спецназе, где лучшие из лучших бойцов грузинской армии собраны. Я разговаривал там с этими бойцами. Просто мы беседовали, я был первый русский журналист там, и, к сожалению, за последние годы из России мало приезжают людей, и на каждого из нас смотрят уже вот с большим любопытством, как на негров практически. И в этом спецназе 30% это грузины, рожденные в Абхазии. Они все у меня спрашивали, а был ли я вот в этом селе? А был ли я вот в этом, в Гаграх? А что там вот на этой улице в Гаграх, где был их дом? А может быть, я что-нибудь слышал вот про то, что произошло в той деревне?
Трудно поверить, что это ситуация
их
нашего
всех
времени,
волнует.
Да?
Некоторые мои грузинские знакомые просили меня, когда ты в следующий раз поедешь в Абхазию, ты вот сходи вот
Лидзава,
на...
Лидзава обязательно.
Вот, видите, господин посол даже просит, сходи вот на ту улицу.
Я
просто понятно.
Посмотри, да, посмотри, там, что стало с нашим домом. Я разговариваю с замкомандиром спецназа. Я сразу как-то понял, что он из Абхазии. Как-то вот он смотрел очень напряженно на меня. И он говорит, да, у нас там был дом в Лисилидзе, который теперь называется Гачрипш. И этот дом строил отец мой 12 лет. И мы, конечно же, вернемся. Он так сказал, он так твердо сказал, что я понял, что они хотят вернуться. И вот почему вдруг ситуация стала такой напряженной? В Грузии есть тоже свои стереотипы. Например, в Грузии каждый второй, с кем вы обсуждаете абхазскую проблему, считает, что это Россия забрала Абхазию у Грузии. Хотя на самом деле в 92-93 году и президент Ельцин, и вице-премьер Рудской, и Хасбулатов были заняты совсем другими
вопросами. Делами не до того.
Можно
не
было говорить о том, что русские генералы через какие-то свои связи, через свои воспоминания об этих санаториях, да, могли повлиять на это. Сейчас тоже...
Не могли, а влияли.
И влияли на это. Сейчас тоже есть такая сумасшедшая идея. Смотрите, все ситуацию считают очень просто, очень прагматично, без далеких экскурсов в историю. Вот у нас Олимпиада, сидят грузины, считают. Значит, Россия потратит 20 миллиардов долларов на Сочи. А какая-то часть и большая часть этих денег осядет в Абхазии. В Абхазии будет жить 100 тысяч строителей, потому что в Сочи их поселить негде. Из Абхазии будут везти стройматериалы. Многие россияне захотят теперь действительно купить там дома и купят эти дома. И когда они через 6 лет там осядут... Поменять ситуацию будет невозможно. Одна история, да? У нас есть Олимпиада, считают грузины. Мы можем поставить вопрос так, что военная ситуация будет напряженной, и это будет давить на Олимпиаду. В Москве то же самое это понимают. В Москве то же самое понимают и говорят, да, грузины будут на нас давить. Что будем делать? Если мы будем тянуть ближе к Олимпиаде, мы можем все проиграть. И здесь, в воспаленном мозгу некоторых генералов, наверное, рождается такая идея. Давайте, раньше сядешь, раньше что? Выйдешь. Давайте сейчас вот быстренько решим этот вопрос.
То есть, по логике Павла Жеремета получается, что войну хотят русские генералы.
Нет, я просто разные ситуации обсуждаю.
Воспаленные головы какие-то, которые сидят где-то здесь в Москве. То есть у вас так получилось?
Нет, логика его сложнее логика.
Я понял. Но давайте повернем ту медаль, о которой вы говорили, в другую сторону, там, из истории спецназа. Лет 5 назад тот же самый спецназ не существовал. Лет 5 назад вообще не было понимания, что такое грузинская армия. И в этой же студии, может быть, и в других телепередачах, и в радиопередачах всегда с иронией говорили о несчастной Грузии, которая экономически ничего из себя не представляет. Она полуголодная, полуоборванная. Солдаты вообще они чуть ли не как бы попрощайничают, и у них нет ни зарплаты, ни одежды, ни вооружения, ничего. Это было темой иронии, тема как бы насмешек на Грузию. Сейчас в Грузии есть адекватная власть. Сейчас в Грузии есть адекватные вооруженные силы, которые могут обеспечить защиту интересов своей страны. Сейчас Грузия динамично развивается, и за последние годы она сделала большой прогресс от развалившегося государства в сторону реинтеграции и восстановления своего влияния на все территории своей страны. Это, мне кажется, является основным отталкивающим фактором Грузии от России. Это, мне кажется, и есть причина, из-за чего сейчас в России очень хотят, чтобы выборы прошли в Грузии не так, как на самом деле пойдут в объективной реальности.
5 лет назад.
И самое важное, для меня, как бы, то, что никогда... Потому что существует международное право. Никогда ни один купленный дом грузинского, не знаю, там, армянского, греческого, другого беженца из Абхазии не будет легализован никаким международным правом. Существует международное право. Ребята, мы не живем уже в какой-то стране или на пространстве, где сейчас первобытные отношения.
Немножко поэтому ни одна собственность... Ястребом немножко над нашей студией.
Вынудил Пашу.
Ни одна собственность. Я просто, если бы не был в костюме и еще не был в ранге посла, был бы, конечно, еще
резче и категоричнее.
Но я думаю, что в этой ситуации говорить о подталкивать горячие головы здесь ли, в Абхазии ли, да и в Грузии ли, к тому, что есть какое-то военное решение этого конфликта, это было бы преступление, мне кажется.
Если говорить о рекомендациях...
Подождите, я хотела только сказать, здесь был вопрос в СМС-сообщениях такой, а что вообще для России-то важнее, сохранить добрые отношения с Грузией или за каким-то лешим притянуть к себе Абхазию? Вот в долгосрочном плане, что действительно России-то важнее? Тамара притянуть к себе Абхазию или сохранить отношения с Грузией? Что важнее?
Вы знаете, я вообще вот, я отвечу в конце, Свет, на ваш вопрос, но я вот хочу сначала немножко отойти от этих тем спецназа и генерала.
Не я начал.
Вот, понимаете, я вчера видела по телевизору, как там три спецназовца, три бутылки разбили, а вы что-то такое кричали, да? Ну, в конце концов, вы понимаете, дело в том, что сколько бы они там ни военные не маршировали, в конечном счете всегда договариваются народы, да? Если говорить о конкретной пожеланий президенту, да, то вообще, и тем более здесь упоминается господин посол, говорил уже о более широких, так сказать, процедурах и участниках, да, вот этого самого процесса. Нам тоже надо становиться на этот путь с обеих сторон, как мне кажется, да. И мне кажется, что вот у нас есть церковь, у вас и наша, и тоже по нашим пора перестать размахивать кадилом там над танками, да, и их освещать. А лучше вот собираться, потому что это больная тема, это очень грузинское православие, русское православие, это очень близко, отсюда такая болезненность конфликта. Вот эти вот все, что наработано культурой, всеми этими Пушкиными, да, Кавказ как первая любовь, и у грузин то же самое. Казалось, если мы чаще будем слушать не генералов, а будем слушать, мы же раньше это была тема номер один, когда мы жили при Советском Союзе.
А знаете, что симптоматично?
Грузинский театр, грузинский кинематограф, да? Вот в этом контексте и будет решаться и сглаживаться эта проблема, потому что вообще-то вот национальные такие обиды, но их надо тоже пережить.
Знаете, что симптоматично?
Вы понимаете, вот извините, Павел, я закончу. Вот я же все-таки очень много занимаюсь Кавказом, и я понимаю, много лет прошло после выселения, а это больно. У меня моя сестра поэтесса, когда я ее попросила, напиши о высылке. Она села, заплакала и сказала, не могу.
Угу.
Не могу, хотя она уже там, у нее книжки издаются. Она
жизнь вроде наладилась, а все
равно вот
никак.
Этот момент не может. Не может. Это надо понимать человеческую психологию.
Смотрите,
в этом контексте будет решаться.
У меня что-то пробило.
Да,
симптоматично. В нашей студии, где мы обсуждаем судьбу Абхазии и пытаемся обсуждать абхазо-грузинский конфликт, есть русские, есть грузины, но нет абхазов.
Но мы в ответе за тех,
Павел,
у нас есть заявление абхазское.
Ты эту роль исполняешь сегодня.
Можно мне просто маленькую ремарку сделать? Я абсолютно с вами согласен в том плане, о чем вы сейчас говорили. И я просто, сидя здесь, с людьми, с которыми меня связывает очень много тепла, очень много дружбы, конечно, мне очень сложно говорить об этих вещах в такой форме. И, наверное, это для меня самый тяжелый эфир, когда-либо бывший, потому что я всегда... Когда приезжал сюда, я думал, что первый эфир на «Эхе Москвы» будет намного приятнее, и тема будет намного приятнее. Поэтому дайте мне сейчас маленькую вещь уточнить. Речь не идет о том, что мы отвергаем абхазов вообще от этих переговоров. Наоборот, все наши старания идут именно в этой плоскости. Речь не идет о том, что... Я правда очень хочу сейчас вылезти из роли и статуса дипломата и говорить о куче вещей. И я в интервью и вам говорил, Павел, об этом же в «Огоньке», если вы помните, да, о том, что отношение, конечно, оно парадоксальная сегодняшняя ситуация между нашими странами. Но опять-таки, чтобы народы это решают, но для того, чтобы народы решили, они выбирают своих руководителей.
Да, элиты
через выборы.
Да.
Не через элиту, а через выборы. У нас выбранное правительство и выбранная власть, и мы считаем себя демократической страной, и думаем, что наш уровень демократии как бы имеет возможность еще дальнейшего роста, и, конечно, нам еще расти и расти. Но, с другой стороны, ни один правитель нашей страны законно избранный не сможет забыть проблему Абхазии. Грузия не сможет отойти от решения этой проблемы ни на йоту. И вот последние, опять-таки, я возвращаюсь как бы в функции дипломата, последние предложения нашей страны являются именно этим толчком и призывом и Абхазам, и к России уже подойти к этому вопросу более конструктивно. Тем более, что эта проблема не является только проблемой внутригрузинской. Эта проблема может затянуть очень много вещей вокруг нас и в международном отношении создать очень много проблем новой площадки, как бы, нового избранного президента, который вступает завтра, которого я хочу, как бы, от имени нашего государства поздравить с избранием еще раз. И с другой стороны, мы хотели, я не думаю, я не пытаюсь иллюзии, что сию секунду завтра все изменится. Мы не говорим о том, что преемственность какая-то определенная в российской политике, она как бы перестанет существовать, и завтра утром мы проснемся, это будет новая реальность. Но мы говорим о том, что мы хотим сохранить, остаться верными нашим позициям, с другой стороны, найти общий язык и с ним, и с будущим премьер-министром, и работать именно на пласте решения этих проблем. Угу. То есть это наше четкое понимание будущего.
Света, можно, поскольку Павел сделал упрек нам, что нет Абхазии, я грузин, сделаю проабхазское заявление.
Давай.
Вообще в Грузии никогда к абхазам, вообще абхазы воспринимались как грузины, да, вот часть Грузии, часть грузинов. Никогда я не слышал, чтобы они воспринимались как чужеродный элемент. Так. Хотя понятно, что в самой Абхазии, конечно, вот особенно в годы советской власти, да, конечно, творилось черти что. Так. И, конечно, для абхазов вот этот сталинизм, он окрашен грузинским цветом, да, как для Грузии там российским, хотя Сталин был грузин.
Хотя надо сказать,
да,
что Сталин грузин не любил больше.
Сталин Грузию устроил, да, такое, но что мама родная. Да.
Ну, правда,
но я еще раз подчеркиваю, что вот к абхазам, да, как к этносу, да, никакого антагонизма, никаких вот чувств, кроме как позитивных, грузины не испытывали. Поэтому я считаю, что войны, а, не будет, и, б, что рано или поздно все равно абхазы с грузинами договорятся. Потому что что получили сейчас абхазы? Нет грузин, но что, абхазов стало больше в Абхазии?
Да, и счастья там больше не стало.
Счастья не стало больше.
Пять,
да,
лет назад в Париже я столкнулся с известным грузинским журналистом Лашей Тугуши. Мне до сих пор стыдно за те наши встречи, наши дискуссии. Я был высокомерен, я был не сдержан, я высмеивал грузинское государство, я высмеивал грузинское руководство. Я говорил, что никогда Грузия не войдет в НАТО. Это бредовые идеи, это невозможно слушать. Мне так стыдно за это мое высокомерие. И теперь, когда я вижу высокомерие со стороны многих российских политиков по отношению к Грузии, сейчас, спустя 5 лет, я вижу, что это путь в никуда. И главное, что нужно сделать, это посмотреть на ситуацию адекватно. Бог с ним, с Пушкиным и с Лермонтовым.
Нет, извините, это наше все.
Бог с ним, с Кикабидзе.
Это тяжело.
Прекрасные люди. Великие люди. Давайте посмотрим спокойно, без эмоций на ситуацию. И у нас очень маленькое пространство для маневра у России. В военной сфере, если мы, конечно, мощнее Грузии, мы раздавим это все, но мы получим невероятные проблемы в политической сфере. Любой наш шаг с такой силовой или какой-то эхом, многократным эхом отзовется во всем мире, и мы проиграем в этом смысле.
Так, а в чем интерес России сегодня, Паша? Вот на твой взгляд, в чем сегодня интерес России? Долгосрочный, не сиюминутный, когда подразнить кого-то.
Наш интерес очень простой. Наш интерес заключается в том, что в этой части Кавказа должна быть спокойная, мирная, прогнозируемая власть.
Ура!
На сегодняшний, да, день...
Так как? Кто ж не присоединится к такому?
Этого не существует. Значит, унизив Грузию, мы не получим этого. Приблизив Абхазию в том варианте, как мы хотим, вот поглотив, мы не получим.
А политикам
это
сегодня хочется унизить
Грузию? Как решить политически эту ситуацию? Если бы я знал, я бы был бы рядом сейчас с господином Лавровым. Да.
Да.
У меня нет такого,
да,
простого ответа.
Только до уровня Лаврова, да, даже на президента не претендует.
Кстати говоря, ни одного заявления по Кавказу наш новый президент, господин Медведев, практически, по-моему, не делал. Вряд ли я что-то упустил.
И это хорошо.
И это хорошо,
ну, это
да?
Это хорошо, да.
Чистый лист.
Мы
да.
Это хорошо. Ничего не имеем предыдущего, у нас все в будущем. По идее, президент отвечает за внешнюю политику. Да, не премьер-министр, а президент. Мы понимаем все про тандем, мы понимаем про эту тесную связку. Но все-таки у вас, господа собравшиеся, есть какое-то предчувствие, предощущение все-таки некой самостоятельности во внешней политике господина Медведева? И какова будет эта
вообще или по отношению к грузино-абхазскому конфликту?
Вообще и по отношению к конфликту.
Очень простой ответ, опять же. Я не знаю всех тонкостей кремлевской политики, но мы знаем, что президент Путин и президент Медведев, прошлый президент и будущий, очень близки. И они как единое целое.
В ближайшее время, то есть, ожидать изменений не приходится.
Какая мечта у президента Путина? Сочи-2014. Он ради этой мечты, ради ее воплощения сделает очень-очень много.
Понятно. Тамара, ваше мнение?
Я практически, знаете, историки в таких ситуациях не высказываются. Потому
да, и дипломаты
это,
тоже. Да.
История – это фонарь, который освещает.
Ну, дайте тогда рекомендации по слуху, как ему себя вести.
Это пока политологи могут, извините, журналисты могут на эту тему поговорить. Все, конечно, историки все, пока еще должны подумать. Но мне так кажется, что вообще-то вот путь и вообще вот как бы психология, да, поведения Путина, мне кажется, она будет продолжена. Мне кажется, в каком варианте? В более, так сказать, каком-то широком контексте. Но мне кажется, она будет продолжена, потому что, вот здесь отвечая вам на вашу реплику, ну, Россия, вы знаете, крупная страна. Она вообще-то выходила из очень серьезных этих самых ситуаций. Да?
От всех грозить мы будем шведу.
Ну, что вы делаете? Ну, что делать? Вы понимаете, вот такая вот у нас наша история. У нас же, понимаете, не только... Вот у грузина проблемы с абхазцами, а у нас сколько таких
своих собственных
на народов
деле,
у нас. Это вот только в одной точке эти проблемы, а их, так сказать,
ну, не только абхазская проблема, есть осетинская проблема.
И здесь надо вот соотносить интересы центра, окраин.
Это совсем другая проблема.
Да. Мы сегодня не касались очень, еще такой проблемы, как Южная Осетия, и это тоже больное, и это тоже неизвестно, как
я
будет.
Я думаю, что я согласен, я перебил вас.
Да. Нет, я просто сказала, что пока мне...
Я согласен с вами в том плане, что, как бы, во-первых, я не могу комментировать, как бы, что будет, и прогнозировать, что будет делать президент Медведев по статусу. Как бы это было бы абсолютно ненормально с моей стороны. С другой позиции я согласен с тем, что, как бы, я просто комментирую ситуацию, которую вы назвали. То есть у России есть очень много проблем аналогичных, то есть потенциально аналогичных, которые могут сыграть не самую лучшую роль в решении, как бы, развития этой страны. Поэтому позиция моя будет однозначной. Мы рассчитываем, что российский народ избрал президента, и мы считаем, что избрал президента, который будет решать эту проблему вместе с нашим руководством именно во благо и России, и это будет очень выгодно, и Грузии тоже. Надеемся, что у нас такая перспектива возникнет, и она будет мирной.
Я тоже об этом не
знаю. Смотрите так внимательно на меня, господин посол. Я что, против, что ли?
Нет, вот. Здесь вопрос такой. А ваше мнение, какая страна конфликта более склонна к примирению сегодня?
Грузия.
О, это сказал Кабаладзе.
Вы надеетесь, это защитит вас во время массовой депортации
Грузии? Спецназии, наслушавших, значит... Ребят, которые родились в Сухуми и, конечно, мечтают, или в Абхазии мечтают вернуться.
Я вообще
не они же определяют.
Я вообще слышал такую версию, что у президента Саакашвили есть мечта перенести столицу Грузии в Сухуми. Но я вам хочу сказать, что новая грузинская элита очень много делает для того, чтобы Грузия стала цивилизованной, современной. Они тратят большие деньги, они пытаются привлечь огромные инвестиции.
Стал на путь исправления.
И, конечно, в воюющую страну денег никто не будет вкладывать. Но, с другой стороны, без Абхазии Грузия это будет такая немножко хромающая страна. Вот, поэтому пока,
что решение можно найти.
Ближайшие месяцы инициатива будет в руках России, а Грузия вот будет просто реагировать. Просто реагировать.
Знаете, Павел, я не согласен, у нас наоборот, вообще-то, вы знаете, у нас всего своего много. В России вот этого в избытке.
Чего? Территории?
Абхазии, да, вот.
Вот этих проблем.
Вы понимаете?
Но Россия не ставит вопрос о присоединении. Не ставит, да и Абхазы тоже не просятся.
Конечно, очень важно. Проблема Олимпиады, на самом деле, непростая. Она будет очень раздражать.
Можно вклиниться с маленькой репликой? У меня такое ощущение, что чем, может быть, сильнее и устойчивее будет сама Грузия, тем быстрее Абхазы, что называется, потянутся.
Потянутся.
Потому что та же Европа единой стала ровно тогда, когда привлекательнее стало объединиться, а не размежевываться. При всей разнице самых разных национальностей. Поэтому здесь путь-то, в общем, один.
Ты повторяешь мою мысль. Все равно через какое-то время... Все равно...
Сейчас главное не горячиться, как-то потерпеть и развиваться настолько хорошо, быстро и уверенно, чтобы стало завидно, что называется, соседям, и захотелось к этому государству присоединиться.
Вашими устами. Я согласен, и я просто не могу согласиться с Павлом, я очень переживаю, что периодически мне приходится с ним оппонировать.
Спорить.
Но я спорить, да, но по моему мнению, сейчас инициатива на стороне Грузии. То есть в позитивном, хорошем плане, потому что Россия своими действиями, апрельскими действиями развязала очень много, дала нам возможность очень сильного маневра на международной площадке. Это очень четко видно. И я думаю, что последние агрессивные реакции с России, они связаны с тем, что вот этим шагом, 16 апреля, была инициирована новая дискуссия об Абхазии, и абхазская проблема, она начала становиться номер один темой в международных отношениях. И для России это будет играть очень важную, серьезную роль. Я думаю, это в данном случае инициатива на нашей стороне сейчас.
Угу.
И позитивная инициатива.
А мое сердце вообще разрывается. Я так люблю Абхазию и вообще, а недавно влюбился в Тбилиси.
Белоруссию забыл, Паша.
Да.
Напоминаю, что это страдал сейчас Павел Шеремет, тележурналист, вообще журналист, сейчас книжку пишет, насколько я понимаю, в данном случае уже
писатель.
В Грузии. Писатель, да. И здесь у нас в студии Тамара Красовицкая, историк. Здесь у нас и Роси Кицмаришвили, который несколько расстроен, что первый эфир на «Эхе Москвы» не был веселым и праздничным, но все равно...
Крещение с поворотом, помните?
Спасибо, спасибо, что пришли и поговорили, и все равно я поздравляю вас, знаю, например, с нашим общим замечательным праздником 9 мая, который никто не отменял ни в России, ни в Грузии. И здесь Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. Это программа «В круге света». Мы говорили сегодня о Кавказе, об отношениях с Грузией, Абхазией. До встречи через неделю. Спасибо всем.
Спасибо.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной.